Спроси меня, который час, Даша?
Который час, Лена?
Час в самый раз, чтобы вернулся подкаст «Книжная шаланда». С вами Лена.
Даша.
Оля. И сегодня мы обсуждаем сборник рассказов Нила Геймана «Осторожно, триггеры». И к нему отсылка была к тому рассказу, который прочитала только я из всех троих, который мне очень понравился, но мы перейдем к другим, которые читали все остальные. Так, ладно, давайте, может быть, сначала с сути сборника, потому что Гейман...
Общее впечатление, наверное, да, начнем?
Нет, о чем книга?
Там, в принципе, у Геймана идея, они все эти рассказы печатались до этого, но он их собрал по принципу того, что они где-то что-то могут задеть у человека, триггернуть, не знаю, кто ударение. И,
в общем, как-то вас напугать.
Даже не напугать, скорее задеть именно.
Вызвать эмоцию какую-то.
Негативную.
Если у вас нет какого-то триггера на какой-то рассказ, значит, вас не заденет, не зацепит.
Ничего не задело.
Видимо, не дошли до этих рассказов, которые
задели. Да, надо будет дочитать всё-таки до конца.
Ну,
вдруг там что-то меня цепанет.
Обычно ты так всегда говоришь о вещах, которые никогда не закончишь.
Не, ну просто...
Надо когда-нибудь завершить.
На старости лет.
Нет, у меня впечатление было, пока я... Ну, я прочитала чуть больше половины, и мне было ощущение, что, типа, читается легко, правда, но нету крючков каких-то. Ты читаешь, и вот это настолько все ровно, и ты не можешь сказать ни хорошее, ни плохое, просто ровно читается. Мне понравилось там пару рассказов, там действительно были клевые вещи, но основная масса это вот такое проходное. По моим
ощущениям. Мне Гейман нравится, чем большего он объема, тем он увлекательнее как-то засыпает, потому что все маленькие рассказы, да, есть.
Они как будто не дописаны, не дожатые, там не хватает перчика.
Или вот, концовки.
Да, да, вот какое-то такое.
В некоторых недодел. Моментах вот просто и чё дальше, вот возникал такой вопрос после рассказа. Ну ок, читаю дальше. То есть, какой сборник... будет следующий рассказ?
У меня сборник вызывает те же ощущения, когда я не довариваю рис. Ну, вроде бы жуется, но похрустывает. Такие ощущения у меня были от этого сборника.
Кулинарная книга от Дарьи.
Но чем длиннее рассказы, тем они действительно становятся увлекательнее, интереснее. И, в принципе, ну, я не знаю, у меня, в принципе, последние... 10 лет, меньше увлечения именно короткой формой, чем длиннее произведение, до 300-400 страниц, тем мне как-то комфортнее в него и погрузиться можно, и пожить там, и ну, оно не такое длинное, как роман на 600-800 страниц, не утомляет.
И ты хотя бы проживаешь, понимаешь, что за персонаж, кто-то тебе нравится, кто-то нет, ты пытаешься понять типа человека, как-то прожить и, например, на себя применить какие-то роли. А тут мини-рассказ, ты не успеваешь, ну да, там какой-то человек, да, какой-то мальчик, да, какая-то девочка, да, какая-то женщина, кто они, что они, да пофиг вообще. То есть ни капельки не задевает, такое вот прям вот проживание персонажа.
Может быть, если бы мы триггернулись действительно
вот,
там
да,
где-нибудь.
Вот, да, может быть, где-то бы зацепило, а так как бы ты читаешь, и вот, ну вот нет никакого ни сочувствия, ни сожаления, ничего. Ну, я бы еще хотела сказать, что вот больше всего убивает предисловие.
Кстати, да.
Ненавижу, вот это... в принципе, предисловие. Я не стала его читать, потому что я ненавижу предисловие. Они всегда все портят. Я читаю
они
книгу, потом испортили. Предисловие, если не
они
хочется.
Они испортили все, потому что в предисловии он там распиарил. Вам будет жутко страшно. Я вас предупреждаю. И вот через каждое предложение я вас предупреждаю. Будет страшно, осторожно, страшно, страшно,
нет,
страшно.
Нет, я это воспринимаю.
И ты такой, о, да-да-да, я хочу, напугай меня. Да-да-да, жду, какие-то ужастики. Ты уже себе представляешь этого Стивена Кинга какого-нибудь, ну сейчас типа все мурашки по телу, сейчас я тут буду прям ночью не спать, до туалета не дойду. И тут раз, и ты начинаешь читать первый рассказ, и ты сразу обламываешься.
У меня предисловие, видишь, у меня вот у тебя вызвало это пиар, а у меня это вызвало, как будто я сижу в поликлинике, бабка мне по 10-му кругу рассказывает одну и ту же историю. Вот он одну и ту же мысль пережевывал в нескольких предложениях,
да.
И это не пугало, это раздражало. И к тому моменту, когда я перешла уже к рассказам, я такая, а, это вот этот рассказ, про который
он говорил в предисловии.
Это, ну и хрень вообще.
Ну, поэтому я сначала прочитала все рассказы, а потом о них. То есть где-то было интересное добавление, где-то интересно, в принципе, история о том, как писался этот рассказ.
Это можно было бы засунуть как в послесловие, а не предисловие.
Ну, поэтому... Прикол был просто в том, что это предисловие я читала перед родительским собранием. Я такая, ну, типа, сейчас жуть, и нагонит, пойду родителям на что-нибудь впаривать, терять. Ну, знаешь, такая сейчас уже такая, ну, приготовилась, думаю, ужас, ужас, и сейчас меня тут на родительском собрании тоже взбодрят, а потом раз, и как бы, и ничего. И не на родительском собрании ничего, и ничем не впечатлили, и в книжке тоже.
Ну, слушайте, но сама основная мысль насчет триггеров, она интересная, да, то есть, вот цитату я даже выписала. Пределы моей зоны комфорта иногда будут проясняться лишь после того, как я их покину. То есть, реально, пока мы на что-то не натолкнемся, мы даже не поймем, что это нас пугает или нас именно триггерит. Я, собственно, так очень многие, там еще, пусть это больно, но они заставляют меня думать, расти и меняться. То есть вот такие выходы из зоны комфорта, они в какой-то степени показывают, в чем у тебя проблема. То есть я знаю свои триггеры, многие я уже проработала, в том числе такой литературой, но обычно я как бы все равно выходить из зоны комфорта я люблю с предупреждением. То есть я могу пойти читать то, что меня потенциально, в принципе, триггерит, но когда я к этому готова. То есть меня предупредили, что вот там вот это, вот это, и я спокойно, уже готовая, тогда я нормально воспринимаю. А если вещь... ну, например, у меня основной триггер — измены. И если я буду читать там книгу или любой... в принципе, произведение, не знаю, и где я вживусь в персонажей, и там совершенно внезапно появится вот эта измена, это меня очень, конечно, выбесит, стриггерит. А если я изначально знаю, что там это произойдет, с большой вероятностью, да, я буду более спокойно к этому относиться, потому что я буду уже внутренне готова, а это не будет предательством, по сути. Ну, потому что ты вживаешься в персонажа, и ты чувствуешь такие... повороты сюжета, как собственные ощущения. Ну, то есть я, в принципе, очень эмпатична в этом отношении. Я, если мне что-то в персонаже импонирует, то я очень вживаюсь. Вот. И здесь таких проблем не было. В принципе, Гейман, я так понимаю, не сторонник того, чтобы ставить какие-либо предупреждения вообще. Он здесь как бы эту мысль
это потому, выбирает, что нужно... предисловие, нужно... ты не сразу прочитала предисловие. А фишка в том, что вот у меня немножко такое, знаешь, двойное ощущение осталось, потому что он рассказал про все рассказы в предисловии, а потом в конце такой пишет, ну, вообще-то, я считаю,
можете не читать.
Взрослого человека не нужно предупреждать, входите на свой страх и риск. Блин, да ты все рассказал, все, что меня там ждет, и потом ты вот это заключение...
Да я не сказал, что там сильно рассказывает.
А, или тоже прикалывает. Ну, вы можете не читать это предисловие, сразу можете переступать к
рассказу. И почему вы так не сделали?
Ну, я как-то думаю, сначала книги читаешь по порядку, думаешь.
Нет, я предисловие всегда читаю, я потому тоже. Что мне, как правило, интересно... Обычно, как правило, там либо от издателя пишут, либо просто рассказывают немного биография. О самом авторе. Да,
и биография. Обычно какую-то скукотищу или создают мнение, которое уже портит книгу. Я, например, дневник Анны Франк начала читать с предисловия и в очередной раз убедилась, что не нужно это делать. О, господи, кого там? Сейчас, извините, посмотрю. А, кто у нас тут написал предисловие?
Кого мы ненавидим?
В этом выпуске.
Илья Эренбург.
И вот он тебе просто... досталось.
Да. Жалкий он человечек. Просто уже свою политическую позицию всю высказал. Подал, значит, что нам нужно пожалеть, значит, бедную Анну, что она бы выросла и стала хорошей матерью. Я-то думаю, да, Анна мечтала стать журналисткой. Ну, у нее, конечно, там из-за проблем с матерью тоже были мысли насчет того, что она-то будет другая, но все равно она мечтала там приключения, о приключениях, о том, чтобы стать журналисткой, писательницей, кем угодно. А он, значит, написал это матери, меня просто это так зацепило. И в итоге, когда я читала дневник, от него было совершенно другое впечатление, чем вот от этого предисловия, оно мне реально задним...
Всё испортило.
Ну, это чтобы испортил. Мне просто оно задним умом еще больше не понравилось, чем когда сначала я его воспринимала. Ну, так, нормальное.
В общем, поэтому вывод делаем предисловие один. Зло. Не читаем предисловие. Либо их читаем после того, да, как после. Прочитали книгу. Ценный, важный совет. Нет,
ну вот, допустим, если предисловие читать книгам Эриха Фрома, да, то там издатель обычно пишет просто про автора и про то, как он создавал ту или иную, ну, свою работу.
А это почему это нельзя после?
С исторической. А мне нравится почитать предисловие. То есть для меня это типа как... разогрев.
А у меня, наверное, это прелюдия. Просто, ну, прелюдия, типа, начало, да, книги, предисловие, вот ты читаешь с самого начала.
А мне нравится всегда что-то объемное сначала узнать, а потом, mm-hmm, как это делалось.
Просто если я дочитаю, я уже не вернусь ни к предисловию, я даже не всегда дочитываю эпилог. Потому что я поняла...
Давай вернемся к тому, что ты не всегда дочитываешь хотя бы до середины. Я немножко шеймлю Дашу за это.
Это тоже. А я не считаю, что мне нужно тратить мое время, если мне книга не заходит.
Но одно дело, когда она не заходит, а другое дело всех бросать.
Кого всех? Нет, а что ты Олю не шеймишь за это?
Я почти все читаю.
А это не дочитала.
Ну, это единственное исключение из правил.
Ладно, я не буду сама ты не дочитывала? Кого ты там не дочитывала? Химика?
Алхимика. Алхимика. Одну книжку, и ту, которую я полностью просмотрела, значит, ты знала все больше вас.
Я тоже знаю все там.
Химика, алхимика.
Химика, алхимика.
Шутки за стол.
Я бы его сожгла. Так, ладно, давайте переходить к самой книге. Так, Оля, у тебя есть оглавление? Пойдем по нему.
Да, давай. После предисловия у нас идет рассказ «Сделал стул».
Это не рассказ, это стихотворение. Нет, стихотворение мы обсуждать, значит, не будем.
«Лунный лабиринт». А, да, «Лунный лабиринт». Вот этот странный-престранный рассказ. Я думала, ну все, сейчас начнутся ужасы. И поняла, что вот у меня как раз я на этом рассказе сразу и обломалась. Потому что концовка этого рассказа меня выбесила.
Я правильно поняла, что вот этот дед, который его сопровождал...
Она тебя стриггерила, Оля!
Нет, она не то чтобы меня прям выбесила, что у меня какие-то эмоции. Я такая, все, типа, это все, типа... Но дальше продолжения нет. Будет?
Мясо и кровь.
А что дальше? Ну, вот зашел он в этот лабиринт,
и я
что?
Так поняла,
скушали
что...
его.
Что нет, дед, который его сопровождал и был, да?
Нет, там, знаешь, там непонятно, нет, скушали не его или нет. Он побежал.
Вот он пытался...
чем все закончилось? Сели его, выбрался он из лабиринта.
Я не думаю, что он добрался до центра и вернулся. Мне кажется, что с большей вероятностью
вот
его съели.
Но мне показалось, он, ты можешь верить, он что бежал, он выбрался. Такой с воодушевлением. Адреналин, нет? Мне показалось, что мужик бежал с удушлением. И мне кажется, он когда бежал, он приговаривал: ноги, несите мою жопу.
Вот у меня было такое,
да, чувство. Какая разница, этом, но это еще не значит, что он доберется.
На этом рассказе у меня было такое чувство, что вот просто недописана концовка. Может, это, конечно, была такая мысль о том, что типа сами додумайтесь, чем там все закончилось.
Ну, во что вам вашего... удобнее верить?
Да, да, типа, вот вы оптимисты, думаете, что он выжил. Вы вот за реализм его, наверное, сожрали. А вы пессимисты, сразу подумали, что он, ну, как бы.
А вы за реализм, поэтому верите в город со священным местом и проклятием.
Ну, как бы я такая, типа, ну и что дальше? Как
а бы... я ненавижу открытый финал, потому что я это воспринимаю как писательскую лень.
Мы уже, да, с Дашей говорили об этом, что я говорю тоже, типа, ну и что?
Мне показалось, что его съели.
Какой дальше?
А мне показалось, что он повеселился.
Я вообще подумала, может, глюки словил мужик, ну, встретил какой-то призрак, типа, там, он ему что-то втирает про этот лабиринт. Ну, то есть, ну, как бы, глюканул малеха.
Тем более, какой там лабиринт, если они там все
выжгли у него там
по... Да.
Ну и что?
По колено.
Лабиринт-то остался.
Да просто перешагивай, и вот ты выбираешься из лабиринта.
До середины дошел и обратно вернулся.
Волшебство так не действует.
Какое волшебство?
Мэджик, вау.
Проклятие.
Где моя волшебная палочка? Ну, в общем, этот рассказ меня убил все впечатление после предисловия, потому что предисловие нас так пугали, все сейчас там ужасы, страшилки, кровища, там никто не выживет, там, ну, все будет страшно, я такая, о, класс, ужастики, ну, типа, Хэллоуин, тема такая актуальная, надо сразу тут это все почитать, и тут первый рассказ, это я так обломалась. Я говорю, чё, и что дальше? Не напугал, не продолжение сюжета, сиди и думай сам,
что. Мне показалось, что он будет такой очень, в том смысле, что вот этот городок, где все вот обособленно так живут, исполняют свои желания с помощью этого проклятого лабиринта, но при этом платят,
да,
цену, ну, все равно, угу, у них договоренность, а с лабиринтом, ну, ну договоренность. Да, да. Вот, закон такой. И мне показалось, что это такое очень кинговское,
ну, вот было
сначала.
А еще мне это напомнило, помнишь, сверхъестественно, где у них там было первое дерево? Серия? У них было первое дерево.
Даша, это только яблоня. Ты 500 раз пересматривала сериал.
Я не помню. В сериале сверхъестественно была серия, там было пугало. А. В маленьком городке, и пугало приехало вместе с первым деревом, с первой яблоней. И вот эта первая яблоня, она не плодоносила, она просто была такая уже старая, засохшая, ей там лет 500. И типа раз в год они приносили в жертву проезжающих мимо людей, чтобы следующий год был урожайный. И город процветал и дальше. Вот эти как бы первые поселенцы.
Довольно популярный сюжет.
Да, да, да. И вот мне вот чем-то вот этот лабиринт тоже ассоциация вызвала.
Так а прикол в том, что в какой-то неожиданный момент они взяли и подожгли этот лабиринт.
Ну, устали приносить жертвы. Там же твои, опять же, родственники какие-нибудь, кто-то терпит-терпит, а ну, уже как устает.
Бы на протяжении такого-то времени был, все свои правила там выполняли, все делали,
а потом... Сожжём. А потом люди эволюционируют. Класс. И сейчас цена человеческой жизни выше, чем была 100 лет назад. Тут то же самое. Они же тоже растут и изменяются. И этот город устал от того, что им приходится цену платить. И в итоге вот стали, видимо, заманивать таких людей.
Угу.
А не своих отдавать.
Ну и опять же, в конце, вот даже в сверхъестественном, они все равно, одна из местных жительниц, она срубила, что уже новое поколение.
Угу.
Пошли уже по своими яблоками. Вырубила дерево, сожгла пугало.
Я начинаю вспоминать эту серию.
Да-да, они еще там Дина сейчас приковали.
Спойлеры, да?
Не, просто я же первые сколько, 6-8 сезонов смотрела, у меня сейчас... О, господи, сколько лет назад это было? А, так нет, вот.
Первый сезон вышел в 2005.
Не надо это мне напоминать.
2005?
Я не смотрела, мне все равно. Это не мой триггер.
Знаешь, какой это триггер, Оля? Это возраст.
Поэтому я... У меня тут по возрасту, кстати, недавно прикол был. Что-то обсуждали, какая-то типа год выпуска машины, 91-й год. Я говорю, а, ну нормально, 20 лет. Потом такая, какие 20?
Слушайте, я тут читала детектив, и там каждый герой, главной героини, которого она встречала, там, наверное, человека 3 или 4 было, все, когда рассказывали какие-то свои истории, всегда упоминали там год. Это, например, там было в 97-м, а это в 87-м, а это в 72-м. Или, я думаю, какой живой человек такой говорит? Обычно говорит, там, лет 5 назад, лет 15, лет 20 назад.
Приблизительно.
А потом я думаю, вот представьте реальную ситуацию, то есть вы с кем-то встречаетесь, он вам рассказывает про что-нибудь, что там было там лет 20 назад, говорит, уточняйте, так это было в 2000 там первым? Ну, чё, 20 лет назад, это 2001? Нет, это же было 91-м-то! И представляете, начинается когнитивный диссонанс, вот это все. В общем, у меня такая идея. Писать я уже, наверное, никогда не буду, но идеи надо сохранять.
Вот, пускай хоть в таком формате.
Ладно, пойдем к следующему, да, расскажем?
Следующий, кое-что о Кассандре.
О, кстати, прикольный. Там в предисловии сказано, что он появился из-за того, что Гейман в юности пытался придумать себе девушку. Далеко это не
ушло. Да, что он придумал себе девушку, всем рассказывал.
Нет, он только придумал имя, и дальше уже не дошло. А здесь он додумал в рассказе, что если бы он придумал себе девушку и так далее.
И как бы это все выглядело.
Кстати, да, неплохой, но как бы я его так дочитывала.
Я его не воспринимала уже после первого рассказа, я так и поняла, думаю, так, ужастиков уже ждать не стоит, типа, я уже нигде не напугаюсь, но я так мысленно про себя подумала. Читая второй рассказ, думаю, ну да, рассказ хороший, неплохой, как бы интересная идея в плане того, что вот, да, вот, типа, у меня там вымышленная девушка, потом выясняется, что она тоже про него там, типа, якобы думала, и там вся история совпала, всё, что он там насочинил.
На самом деле она его придумала.
Прикольно, думаю. Ну, да. Как бы не ужастик, ничего, но как бы интересный хорошо, рассказ, да, читается
легко. Мне показалось, что здесь триггер должен сработать насчет того, что вся твоя жизнь придумана. И насчет того, что ты, может быть, вот, чисто воображением кого-то, и потом исчезнуть. Ничего это не стоит. Ну, мне кажется, мне вот не
сыграло. А мне это обратило внимание, что он, типа, прописывает там, на Кассандре было не самое новое белье, значит, она не планировала этого.
Ну, юморок появился, юморок появился, и ты такой, ну да, вот как бы шуточка зашла, типа, прикольно. Вот, но в целом, как бы, интересно написано, но не вызывает...
Так это новая фишка, это, допустим, если ты, допустим, идешь на свидание...
И надо все подготовить.
Нет, наоборот.
Чтобы он чувствовал себя особенным, да?
Да, чтобы парень не подумал, что, типа, она готовилась, у нее лифчик и трусы одного цвета, одеваешься разное. Ой, так неожиданно получилось.
Это не корректирующее белье, да?
Да и не надо его одевать. До свидания, тем более.
Не, ну типа, если ты не готовилась к такому событию.
Нет, ну не настолько.
Не настолько. все-таки была какая-то одна мысль, что нет, лучше одену другие трусы. Так что ли?
Нет. Ну, в том плане, что, типа, ты, допустим, планируешь, да, но ты не хочешь, чтобы он подумал, что, типа, вот она этого ждала, как... Нет, все произошло случайно, как и планировал. Поэтому они же все равно обращают только на большие такие вещи внимание. Типа, одинаковый цвет белья.
Так, ладно, что дальше?
Следующий рассказ «Пучину сумрачных морей».
А, это вот там, где как раз
да,
про моряка,
которая... Про женщину, которая в ночи постоянно ходила.
С косточкой на
да,
груди.
Да, на шее.
Да,
история вот это, кстати, хоть немножко, но жутенько было. Хоть чуть-чуть.
История с каннибализмом и продолжается, я изменами тоже и чем там? Самоубийствами. Интересненько, интересненько было.
Не, ну это хотя бы было похоже на что-то страшное.
Ну да, еще непонятно, почему главный герой потом к ней пошел.
Я вот совесть заиграла.
Я после этого рассказа стала вспоминать, где еще были такие вообще истории. Вот, ну, типа, просто про каннибализм.
Ветер затих.
Господи, про детей.
Мне по уровню трагичности.
Мне больше жути добавила вот эта книга, когда вот дети на острове.
Повелитель мух?
Да, Повелитель мух. Вот у меня в этом плане было просто, ну, как бы, жути брала.
А тут как бы, ну,
съели, ну, подумаешь. Ну, как бы, ну да, интересная задумка, но я как бы
мне
не
понравилось,
испугалась.
Что тут сначала, значит, трагедия просто матери раскрывается, потом женщины, которая, значит, всегда была одна, поэтому изменила мужу с, там, со знакомым, с другом, вот, а потом еще и человека, потому что она всех одновременно потеряла, и теперь ей даже не с кем поговорить, потому что она с незнакомцем рассказывала всю эту историю.
Меня напрягла фраза вот этой женщины в рассказе о том, что «сынок, не уходи в море, тебя никто не будет любить больше, чем я». Я такая, ну все, если он останется с ней, ему будут кранты, она его задушит своей любовью.
Да я бы не сказала, я думала, что просто...
Ну, у меня вот эта вот фразочка немножко. Что за мать такая, которая сына там не может отпустить? Ну, в плане, ну вот у него мечта.
Это просто ты уже заранее со своей дочкой прошла. Этот этап.
Я такая думаю, что за фразочка такая? Напряглась сразу. Может, хорошо, что он ушел в море.
И его съели.
Ну, при матери не остался. Зато у меня почему-то вот возникла такая ситуация, ну, типа, она какая-то, ну, такая...
Зато все сам.
Да, собственница такая. Ну, то есть можно задушить материал. Материнской любовью, поэтому да. Надо все в меру. Поэтому вот эта фраза меня такая, типа, насторожила. Насторожила, да. Вот, поэтому я так...
Ладно, что
зацепилась
следующее?
За эту фразу только.
Следующее.
Следующая истина — это пещера в чёрных горах.
Да, здорово. Это крутая была штука.
Да, это про мужчину, который пошел.
Да, это был первый рассказ.
Она такая многослойная, по чуть-чуть все время открываются какие-то истории, отличная история. Она там не зря премии брала. И с ней он выступал с концертами, нет?
Да, истинно.
Да,
предисловие он там писал как раз.
Да, я просто в конце уже
посмотрела. Я даже несколько цитат оттуда выписала.
Мне давай, давай.
Клёво.
Давай.
Я потому что слушала, я не выписывала ничего.
Неважно, откуда ты вышел, важно, куда идешь. И если путь твой лежит к истине, ты дойдешь до нее, какую бы дорогу ни избрал. Ну, то есть просто главное идти в движение быть. Ну, суть первая. Потом вторая цитата. В этом проклятие возраста все лишь отражение чего-то другого. Ну, то есть постоянно... То
повтор,
есть,
да,
повторы,
видишь,
повторы,
да.
Только немного видоизменяются.
Знакомые вещи все время видишь.
Да, то есть, ну, как бы ничего не бывает бесследно, то есть все возвращается. Я не боялся, страх привязан к времени и к месту, а у меня больше не было ни того, ни другого. И в разуме кончилось место и в сердце. Тоже красивая.
Ага. Ну, в общем, у нас тут два героя. Один карлик, который хочет попасть в пещеру в Чёрных горах и нанимает для этого проводника, большого мужика, уже такой преклонным практически, ну,
да.
Средних лет, скажем.
С бывшим каким-то криминальным прошлым.
Конократ он бывший, да. И вместе они, значит, идут в эту пещеру, постепенно, значит, выясняются некоторые подробности их жизни, и в конце концов выясняется, что это путешествие и наем, в принципе. Если Конократ думал, что его наняли для того, чтобы взять денег на возвращение короля прошлого, который был в этой стране, то в итоге выясняется, что карлик хотел получить признание этого Конокрада в том, что он оставил умирать его дочь несколько лет назад.
Но он как бы этого не хотел, так получилось,
он привязал... Нет, он специально, мне кажется, он изначально, он знал, кто этот человек, он просто ждал момент, он же там говорит, что я не могу сейчас на него давить, я не могу задавать вопросы, потому что он тогда просто закроется, а ему нужно выговориться, он сейчас на крючок попадет и все расскажет мне сам.
Угу. Нет, я имела в виду про этого великана, что он изначально не Нет, хотел не убивать дочь, Нет, дочку.
Ой, этого... мне так, подождите, фраза там выбесила. Если б не был женат, если б не встретил уже к этому моменту свою жену, в которую был влюблен, поступил бы с ней помягче. Он ее оставил привязанной за волосы к кусту терновника.
Причем и... в том месте, где люди вообще не ходят.
Да, помягче, как помягче, изнасиловал бы или да, что?
Я вот тоже про это подумала, думаю, помягче.
Да, он не собирался ее убивать, да, он предполагал, что она освободится. Ну, она бы сама не смогла освободиться, как? Она, ну, не было у нее возможности, ну, ее бы нашли теоретически, но, по сути, он все равно, как это называется, убийство по неосторожности называется да. такое. Он все равно был виноват. И, в принципе, с ним поступили так же.
Мне понравилась концовка вот этого рассказа. Ну, было прикольно узнавать, что, типа, будет дальше, что будет дальше. Но концовка меня вообще просто вот прям бомба была. В плане того, что, типа, я с тобой вернусь через год. Я такая...
А вот эта отсылка про то, что, помните, когда он зашел в пещеру, ему нечто из пещеры говорит, для таких, как ты, тут золота нет.
Да, да, родня.
Что же он тогда... Что же тогда она забрала у него?
Потому что она он... у него тоже часть как бы души взяла.
Ну, получается. Тебя уже будет ничего волновать. Да. Там же из пещеры приходит, тебя уже типа ничего не радует.
Но он же выходил, он такой, хорошо, что я иду домой, меня ждет дома жена. То есть он все равно он выходил с эмоциями.
Не факт, оттуда. Как он придет домой и что там будет с женой. Ну, может, плюс... он ее увидит, а радости никакой не испытает.
Ну и плюс он уже был подточен горем из-за того, что потерял дочь.
Угу.
И поэтому он спокойно отдал там, еще... какую-то еще часть своей души за эту месть. Он понимал уже изначально, что он не будет хорошим человеком, потому что месть это тоже вещь, которая губит. И пусть и таким образом, не руками, скажем, убил. Вот, ну... Поэтому да, все равно она что-то забрала такое хорошее.
И еще мне немножко показалось, что это, знаете, как это, помните, кто смотрел «Ведьмака»?
Помните, там
Йеннифер,
я слушала.
Ну, я это читала.
Я не книгу. Смотрела, я слушала.
Йеннифер, там есть Йеннифер персонаж. И она наполовину человек, наполовину эльф. Так этот же тоже наполовину какой-то там
волшебный. Это в сериале они сделали ее наполовину эльфом?
Ну да, что типа мать забеременела от эльфа или, в общем...
Ну, я не знаю, я читала только первую книгу, и там она была просто ведьмой, горбуней и все обычным человеком.
Нет, который... а в сериале они сделали, что типа из-за того, что мать возлежала с эльфом, ребенок получился уродом. И она действительно на первую жизнь, ну, первую половину своей жизни была горбатой уродицей,
угу.
Потом попала в эту школу, магия или как она.
Ну, там... ну, не знаю, как в книгах, да. Во всяком случае, дальше. Вот в первой такого не было просто.
Колдовством исправила себе все.
Да, да, да. И вот это тоже.
А там типа всех уродливых отправляли в эти школы, и все они были потом. В какой-то степени кто горбунья, кто еще угу. Что-нибудь там.
Ну, в общем, вот. Классно. Вот
да, да.
Концовка была классно. Просто офигенно в этом да. рассказе. Мне она вот больше
Моя последняя хозяйка дальше?
Да, моя последняя
вот
хозяйка.
Вот здесь, мне кажется, вообще не дожал.
Есть такая реальная история. Вот реально, есть история. А здесь у нас, значит, хозяйка пансионата какого-то убивает своих постояльцев. Вот, и есть реальная история. Я не помню, сколько лет назад случилось. Может быть, лет и 20 назад. Но смысл в том, что...
Каком 20 лет назад?
91 или 2001?
У меня с этим все в порядке.
Какие 20-е числа?
Вот, так вот. И, по-моему, в Калифорнии владелица дома, куда устраивали жить... тех, кто там был на улице, их оформляли, доставали, бездомных, им, да? Делали снова документы, оформляли им пособие, ну, то есть там были либо больные люди, либо проблемы там психические даже какие-нибудь, типа шизофрению, которые лечили. Ну, короче, смысл mm-hmm. в том, что у них было пособие, их устраивали в этот дом, и она, типа, о них немножко заботилась, они в основном, конечно, сами себя обеспечивали, в смысле, но платили ей какую-то денежку за жилье и все прочее, и они как бы были устроены, они не на улице, все в порядке. А потом выяснилось, что она их убивала, наверное, чуть ли не 10 лет.
За них пособие вот эти?
Да, да, и сохранялось.
Она их грабила.
Да, да, именно так. И мне показалось, что эта история прямо-таки оттуда.
Жесть.
Да, и хранила на заднем дворе.
Потрясающе.
True crime. В общем, «Моя последняя хозяйка».
Ну, я опять-таки не впечатлилась.
Проходной.
Когда ты слышишь и понимаешь, что это реальная история, ты понимаешь, да, это ужас. Когда ты об этом читаешь, ну, как бы прочитала. Мне не было какого-то такого страха там или еще что-то.
Ну, это если, в принципе, бояться таких сюжетов про то, что тебя убьют,
да,
кто-нибудь
незнакомая женщина
совершенно
в отеле,
неожиданно,
да,
да, ты не... Не будешь к этому готова.
Нет, кстати, вот я отсюда даже все-таки выписала цитату. Я с ней не согласна, но мне нравится, как она написана. То есть я оцениваю как по красоте, да, стилистику. Сейчас прочитаю. Мы видим мир не таким, каков он, а таким, каковы мы. Святой живет в мире святых, а душегуб в мире убийц и жертв.
Ну, здорово, да.
Хорошая написано фраза, да. Классно. Но как бы я со смыслом не согласна, но мне понравилась сама цитата.
Хорошая.
Хорошо. Приключения, да?
Ой, вот это про семейку, да?
Вот это должно, да, было те, кто не любит рассказы без конца.
Я ненавижу открытые финалы.
Меня зацепило немножко.
Я просто прочитала. Вот проходящее мимо ничего. Ну, типа там про семью, где мать с отцом никогда
ничего не рассказывает о своей жизни, и главный герой типа узнает, что его отец-то на самом деле у него были там приключения, что он попадал типа как в другой мир у Верна же. А, нет, Дойля. Ну, вообще там и какая-то есть принцесса, королева, и у них дома хранится артефакт. Страшный. А потом, значит, выясняется, что мама этот артефакт просто в мусорку выкинула, чтобы он не приносил им проблем. И все, этим закончилось, и она отказалась рассказывать.
И больше ничего не рассказывала. Такая, ой, я сегодня встретила такого-то человека.
Да, вот это было приключение.
Вот это приключение. А то, что там отец... Не знаю.
На самом деле,
нет, она просто не хотела славу отцовскую повышать, она хотела свой статус повысить. А
она в этом не участвовала, да?
Да, в этом это не считается, он ничего не докажет.
И типа муж ей рассказал об этом только после свадьбы. Типа, я не могу от тебя это скрывать, и вот типа рассказала ей всю эту историю.
И без меня. Наши дети никогда об этом не узнают. Я должна быть не круче. Ой, круче тебя в любом случае.
Не знаю, я вот как-то прочитала вообще.
Не, ну я, в принципе, я сколько раз говорила, я ненавижу открытые финалы. А здесь реально открытый финал.
Слушайте, я...
Наверное, концовка должна была, он взбесился. Мать, где мусор? Я пойду искать статуэтку.
Слушайте, я 1000 лет назад читала рассказ, я уже не помню где и что, но смысл в том, что там главный герой, у него тревожное расстройство, то есть у него очень нервная работа, и он для того, чтобы хоть как-то успокоиться, его доктор просто убедил: езжай в отпуск, оставь все проблемы, все тебе, что нужно решать вот здесь, дома, а сам езжай, просто расслабься и ничего не делай, ни о чем не размышляй, вот просто живи одним днем в отпуске, там, лежи на пляже, все такое. И тот поехал в поезде в свой отпуск, и где-то на станции он услышал, как двое, значит, обсуждают какое-то дело судебное. И что там было убийство, два брата совершили убийство. Я не помню, в чем смысл, но что, то ли у них плохие отношения с отцом были, и потом это еще завязалось на наследство. Ну, в общем, их как бы типа довели, скажем так. И они совершили убийство, но при этом как бы официально кто-то один совершил. А второй ему давал алиби. И во время суда то один признавался, то второй. А поскольку есть сомнения, присяжные не могли как-то, значит, да. И заканчивается рассказ тем, что, значит, один, ну вот кто слушает эту историю, говорит: «Ох ты ж, как они, значит, обманулись судебную систему!» А второй говорит: «Нет, на самом деле их поймали. А ты знаешь, как их поймали?» И тут поезд трогается, и главный герой уезжает. И он понимает, что у него весь отпуск испорчен.
Он не знает, чем закончилось.
Да, да, и он не может теперь расслабиться. И ты сидишь такая, понимаешь, что у тебя вся жизнь теперь испорчена.
А что такое? Он услышал имена этих товарищей, он мог их просто надыбать информацию, навести справки.
Ой, да, вот это... Он не знал имен.
Система.
Там было типа брата и...
Если в
даже если и были, там, например, Гарри и Билл или еще что-нибудь.
Ну, и в газете могли не печатать. Например,
да, если это какая-то местная...
Или, например, у него теперь есть цель на отпуск выяснить эту историю до конца.
На место отдыха.
Да.
От тревоги.
Он так ее и излечит, найдя выход.
Ну, в общем, это мне напомнило. Мне некоторые тут рассказы напоминали. Другие рассказы или еще какой-то опыт из жизни. Вот. А еще, кстати, вот упрямый пожилой родитель, вот здесь такая хорошо описана эта мама, которая не важно, что ты хочешь ей сказать, важно, что она хочет тебе сказать.
И ответа ты не получишь. И даже если она задаст тебе вопрос, она сама ответит на него.
Да, да, это тоже могло триггернуть. Ну ладно, что там дальше?
Оранжевый.
О, оранжевый, это самый странный, наверное, рассказ.
Мне не понравилась стилистика написания. Там, типа, в виде ответов на вопросы.
А, где анкета прикольно, была?
Да, да.
Где у них там сестра, которая хотела стать стриптизершей,
да,
постоянно красила
потом тело. Потом обмазалась какой-то...
Спирс у нее там висел.
Да. Ой, да, и там, кстати, такие отсылки популярной культуре были прикольные. Потом обмазалась какой-то радиоактивной фигнёй.
Нет, мама, мы короче, пузыри, у нее закончился делала. Этот, как его, автозагар.
Да, да.
И она пошла к матери смотреть, что у нее там из красок. А матери пришла какая-то новая партия с красками из Европы. И она намазалась этой партией и начала светиться.
Mm-hmm. Хорошо, что у нее были дома запасы
булки. Что она стала какой-то маткой инопланетян, которые за ней потом прилетели. А до этого она терроризировала всех своих родных.
Да, именно ее таковость.
Мне не понравилась вот именно форма подачи вот этого рассказа, потому что вот это, типа, первый, там, цифра один и какая-то, ну, типа, ответом, вопроса мы не видим, мы видим только ответ этой девушки.
Тебе не нравится, когда тебе заставляют думать, да?
Нет, я в плане того, что, ну, как бы, я понимаю все вопросы, которые там были впереди, там, кто, что случилось, типа, как там эта концовка произошла, кто прилетел, там, ну, кто спасал, там, ну, то есть, как бы, там, про пожарных, там, все тому подобное, я все понимаю, но как-то это было, выглядело так, как будто разорвано стилистически, то есть, не то, чтобы...
Ну, это просто сказать? Один рассказик в таком
да,
стиле.
Да, я понимаю, что в таком стиле, но мне
это для того, чтобы разнообразить, потому что,
да.
Как в сериале, все одни и те же,
а потом мультяшка,
да.
Такая, типа, вот тебе мультяшка.
А мне или... это песня, естественно, я напомнила, потому что там...
Да во всех сериалах такое. Тоже сезон, как там называется, в бутылке, бутылочный сезон, когда все происходит в одной комнате. Например, наверное, в каждом сериале такое вставляют, когда уже
устают от всего. Убийство в поезде, убийство в квартире, убийство среди нас.
Нет, это когда... Нет, неважно, убийство, не убийство. Смысл в том, что герои, даже если они постоянно передвигаются, да, происходит в одной комнате, даже не в одном большом месте, каким-то здании, а именно в одной комнате. Они почему-то не выходят из нее по сюжетным причинам. Вот, это называется бутылочный эпизод.
Потому что нет, даже если они не выходят, там просто, вот, допустим, если сверхъестественное брать, то там был эпизод, где вся серия шла в доме у Бобби.
Нет, это другое, это не бутылочный эпизод. Он потому что передвигался по городу. Бутылочный
нет,
эпизод...
он не по городу. Все камеры, то есть показывали только
это ту, которая режиссерил Эклс в шестом сезоне?
Я даже не знаю, кто режиссерил, но там фишка в том, что
где
даже...
он японскую фигню девушку убивал?
Нет, даже... Другая? Нет, это просто один день из жизни Бобби, как он сидит
дома. Я тебе говорю, это не бутылочный эпизод.
Нет?
Нет. Бутылочный — это одно помещение.
Но он не выезжал. Он просто, вот, допустим, значит, показывается ситуация, что Бобби вызвали куда-то, показывается, типа, камерой с одного ракурса в комнату, что вот он берет ключи, уходит, уезжает, слышно звук, что он уезжает. Дальше, типа, проходит время и показывают только по-прежнему эту комнату.
Тогда, в принципе, можно.
Он возвращается, обычно... он весь запачканный, там, в грязи, кого-то опять закапывал.
Да, тогда подходит. Тогда я это не видела. Ну, вот, например, в Бруклин 9-9. Даже учитывая, что они в основном в своем здании, но они постоянно тусуются все равно по городу. Я помню, был пару сезонов назад тоже бутылочный эпизод, как они у одного мужика...
Маньяка, да, стоматолога.
Стоматолога, да, разбивали. Да, вот это был типичный бутылочный эпизод, когда они были втроем в комнате... И там они выходили еще, наверное, допрос. В ту, которую допрос, на которую за стеклом,
да.
И все. Вот это они все равно были втроем в одном помещении. И все происходило там. Mm-hmm. Вот это бутылочный эпизод тоже.
Вот это, кстати, самая клевая серия, которая мне
нравится. Потому что бутылочные эпизоды, они всегда классные, потому что там работают больше над сценарием,
больше
там концентрируются
текст.
На этом, да.
И там диалоги прописаны, шутки прописаны, и там как-то завязки больше. То есть там
да.
Начало, завязка,
вот развязка. Вам отсылочки на другие...
В общем, мы говорим больше о чем-то другом, чем...
Да, чем о произведениях.
Ладно, оранжевый. Что там дальше, сказки пошли?
Календарь сказок.
Да. Это вообще чушня невероятная.
Да.
Господи, столько времени
здесь самое интересное, это то, что он писал их в афиче, типа, заявкам из Твиттера. Все остальное они маленькие.
Люди, которые в Твиттере ему писали.
А он задавал... Ты в предисловии не прочитала? Он задавал какой-нибудь вопрос, типа, что вы увидели когда-либо интересного самого в июне? И там человек написал, что увидел иглу, составленную из книг. И у него и родилась эта идея. И так вот он набирал... Это, в принципе, по заявкам. Поэтому здесь, да, интересные какие-то идеи можно нарвать, но это такие малюсенькие. Это как больше
упражнения, чем...
Да, да.
Вот как, допустим, когда вкидывают... Вот, знаешь, есть этот Евгений Чебатков, который этот стендапер, ему вкидываешь три слова, а знаешь...
Разве не Чебатков?
А?
Я тоже про Чебатков подумала.
Чебатков, да?
Да.
Я тоже... рыжий такой.
Да, ну вот рыжий. Он сейчас в игре у телеведущего.
Да, да, он раньше занимался рэпом, и он умеет импровизировать на ходу. То есть ему закидываешь пару слов, и он из этих пару слов может составить целый трек на ходу. Вот это, мне кажется, это тоже было упражнение.
Угу. Ну ладно, поэтому идем дальше. Что там дальше?
Дело о смерти и мёде.
О, вот это классно. Шерлок Пошли Холмс. Мы, наконец, к тому, что вот. Вот Нил Гейман пишет фанфики. Все уже. Эти фантики.
Фантики, фантики.
Извините, работа догоняет. Фантики на прошлой неделе. Вот, и первый фанфик, это, собственно, по Шерлоку Холмсу, которого он с детства любил.
Мне очень понравился, реально клёво написано.
Про этих пчелок.
Да. Так он даже передал атмосферу отношений Майнкрафта с братом, с Шерлоком.
И то, что Шерлок, в конце концов, первая мысль у него в Ватсоне.
Да-да, сейчас я приеду, Майнкрафт старый молодец. Пердун меня не узнает.
Вот, типа, я попался на крючок своего брата, что если, типа, хочешь, разгадай загадку моей смерти.
Вот, типа, последнее дело, да?
Да-да-да. Он говорит, он знал, он 20 лет там, типа, потратил, да, на изучение, типа, того, что произошло.
Ну да, 902-й, 22-й, там как раз 20 лет.
Да, 20 лет, я такая, ну, прикольно.
903-й там был, я запомнила.
Да? Ну, в общем, все равно, 2 десятилетия. Класс, класс. Мы не будем ничего спойлерить, прочитайте, да, лучше прочитайте.
Да, лучше прочитайте, офигенный рассказ, офигенный.
Следующий человек, который забыл Рэя Брэдбери.
Вот это для тех, кто боится за свою память, просто.
Я не парилась вообще никогда, у меня бывает такое, я могу забыть слова какие-то, но последний раз я забыла слово, сейчас опять забуду.
Я забыла слово, которое забыла.
Так и не вспомнила.
Да-да-да, вот это мой триггер, но я даже не парилась по этому поводу. Последний раз я сидела с мужем, что-то мы сидели, смотрели, и я говорю, надо белье положить, ну, развесить.
На сушилку?
И поставить в эту...
Сушилку?
Нет.
Вот забыла слово. Куда? В комнату?
Нет.
На балкон?
Пластмассовая фигня.
Да, поставить.
Ну, типа ванночка, но не ванночка. Как эти называются?
Тазик?
Да, тазик. Тазик. Слово. Вот видишь, я забыла его второй раз. Ванночка, я не парилась.
Ванночка.
Просто...
Я не парилась по поводу...
Ты просто подпиши все вещи. Вот вам пример из рассказа.
У меня такое бывает часто. Я могу спокойно забыть какое-то слово, вот элементарное просто, ну, грубо говоря, там, телевизор, ну, не до такого, конечно, не доходило, но я мужу объясняю, вот, типа, это такая вещь, и он меня понимает с полуслова и даже уже не задает вопросы, что я имела в виду.
А потом, когда он начнет забывать слова.
Вот, поэтому, как бы, я не парилась.
Заведи машинку для бирочек, и когда все проставишь, потом сделай бирочку для машинки для бирочек.
В общем, этот рассказ был как бы про меня, но я в то же время не...
Ну, на самом деле, ситуация ужасная, ну, из чего рассказ вырос, что он забыл имя своего друга, который умер 10 лет назад, и это действительно очень пугает, когда ты думаешь о том, что, ну, сейчас тебе кажется, что ты помнишь все-все-все, а потом ты понимаешь, что нифига, когда, например, какие-то факты из твоей жизни всплывают, и ты думаешь, я об этом вообще забыл. Вот. Или те же имена.
У меня есть такие эпизоды из жизни.
Ладно, одноклассники. Ладно, одноклассники, фиг с ними, что я не помню там имен, фамилий. Это, конечно, не очень хорошо, в смысле того, что у меня память на имена ужасная. Да, но они из моей жизни исчезли, и мало нас связывало. Вот, кроме тех человек, которых я помню. Но когда ты думаешь о том, что рано или поздно ты забудешь кого-то из родных, которые действительно погибли, и ты думаешь... Ё-моё, а вдруг это действительно случится? Вдруг в какой-то момент ты будешь сидеть и думать, а как же там вот этого человека звали? Вот это на самом деле отвратительно. если представить.
Ну, если представить, да, но я, видишь, сейчас в такой ситуации нахожусь, меня не парит. Ну, забыла какое-то слово, ну, еще что-то. Мне Дашка рассказывает, например, какой-то эпизод, и я такая, что, простите? Недавно, пример недалеко, у меня был день рождения, подруга выкладывала фотографии со мной, типа, вот мы здесь, мы тут, и я понимаю, что это я помню, попадается фотография, а где это мы, а с кем это мы, а что мы там делали, а такой был эпизод в моей жизни, я вообще его начисто не помню, она мне начинает рассказывать подробности, я вообще ничего не вспоминаю, говорю, ну ладно, окей, поставила галочку, типа, у меня был такой эпизод, но я его не помню. С тобой тоже такой был эпизод, ты мне рассказывала, что вот ты сидела, ржала, я об этом ничего не помню.
А, это когда ты не могла вспомнить, что твой начальник, ты с ним
мой бывший директор.
Она же с ним виделась на практике.
И еще общалась, и оказывается,
смеялась на
его... Нет, это
в
монастыре.
В монастыре, да. Я была в монастыре, представляете? Вот, а я об этом вообще...
Он еще в Золотове был, так что...
Нет, он приезжал тогда к нам.
Ну, просто вас там не было в Золотове, я имею в виду. Там была только я и еще...
Он приезжал, он проторчал с нами 52, он болтал, ты хохотала с ним.
Ну, а я не помню это.
Ты не помнишь?
Ну, потому что, когда не настолько знаком с человеком.
Да, то есть как бы мелочь, позабыла.
Да, это
как твои эксперименты с едой, ты тоже их забываешь, мы тебе постоянно
помогаем. Это другое, вы тебе придумываете.
Так, здесь должен быть мем, вы не понимаете, это другое.
Нет, это все было, это я запомнила, для меня это было важно, потому что это был шок. Вот, а ты это забыла, потому что, видимо, для тебя это ничего не имело в виду.
Это был неудачный эксперимент, нужно его забыть. Вычеркнуть из памяти.
Вот, поэтому как бы рассказ про меня, но меня это не сильно как-то заволновало. Ну, подумаешь, забыла.
Я пока слушала, это один из рассказов, который в аудио формате существует.
Я его так и не нашла, никаких вот этих аудио.
Я нашла по отдельно. У бедняжечка!
Бедно, я заставили.
Ладно,
не виновата я.
Ладно, так вот, я пока, за время, пока я слушала, сама начала искать слова, которые забыла. О, там еще, кстати, я выписала, что он собирался, значит, развеять свой прах в библиотеке.
А, да,
я была недовольна этим.
Так он же потом, блин, жалко, библиотекарь, все уберут, выкинут, и я там так и не останусь.
Он представляет, сколько там пыли, и что это никогда невозможно избавиться от всей ее. Она постоянно накапливается, как я не знаю что. Стоит 2 месяца не протирать один стеллаж, и там будет...
Да там... Я понимаю, что это такое. Санитарные дни есть везде.
Там еще отсылочка была к 451 градус по Фаренгейту. Ну, понятно, что там Брэдбери много всего, но интересненькие такие. И милые послесловия. Так. Я выписала себе. Я, правда, не помню, что там, но было милое послесловие.
Это я запомнила свои ощущения после темы.
Иерусалим?
Я не читала.
Да, я читала.
Там вот вы не слышали о синдроме Иерусалима?
Да, да, я слышала, я не думала.
Ну, в общем, там он описывается, что люди, которые приезжают в Иерусалим, их так контузит от всей этой священности.
Короче, их там кроет от этой всей атмосферы, что они начинают...
Они наряжаются в простыни и идут проповедовать любовь.
Да, да.
А выезжают оттуда, все становится
мир
нормально.
Мир есть Бог, а Бог есть любовь. И вот, короче, да. Короче, единственная возможность вылечить человеку, это увезти его из Иерусалима в другое место. Просто увезти его оттуда.
Ну, смысл рассказа в том, что не всегда это и получается. Все равно бывает, следует за тобой.
Капец.
А я бы съездила.
Следующая погремушка, стук по стук.
Вот это то, что должно было напугать.
Я прочитала.
Я прочитала, но мне как-то... Не особо.
Я прочитала, причём, и
я... с самого начала знала, что пацан будет.
Да это же понятно.
Это так неинтересно было читать.
Ну, это, ну, это так, это...
Ну да, немножечко.
Типа, вот одни, большой дом, скрип, вот это ты идешь, поднимаешься, и он говорит, мы, ну, типа, вот этот стук по стук может превращаться в любые предметы, на которые ты, типа, не обращаешь внимания, типа, все. И такой,
и ты сам додумываешь...
В темноту.
Пробелы в памяти ты сам додумываешь, что, типа, вот, я жду его сестру, а на самом деле...
Нет, я думаю, нет. Сестра на самом деле существует, она просто кормит. Она просто кормит стук по стук. Таким вот... Мальчик.
Завлекает.
Да.
Это прикольно.
Да-да-да.
Этот рассказ мне понравился.
Что там следующее?
Ну, а дальше я не читала.
А может, что можете... там вообще есть, в принципе? Может, я расскажу, если
заклинание
интересно.
Заклинание не любопытство.
Ну, ладно.
Я возрыдаю, словно я Александр.
Читала. Ой, вот это меня... Короче, смысл в том, что про этого Александра. Там сама по себе история достаточно простая. у Деймона в детстве, значит, когда нам рассказывают, что будет там, я не знаю, как в «Назад в будущем 2», когда летающие над землей там скейты, или еще какие-то шнурки, которые сами завязываются, еще что-нибудь такое, он подумал, так, в детстве нам рассказывали дофигища всяких вещей, почему их так и не изобрели? И он придумал вот этот рассказ, где персонаж такой разобретательный, то есть который обратно не изобретает, а разобретает, ну, то есть уничтожает, скажем, изобретение, и которые, многие вещи, которые ему казались ужасными, он их разобретал, и потом у него накопилось огромное количество, которое должно было, ну, то есть там, если есть летающие автомобили, нужно не только их разобрести, но и то, что изначально породило первое самое изобретение с летающим там шаром освещающим, тоже его тоже нужно разобрести. Ну,
например, какую-то технологию, которая привела к
созданию. Да, и все заканчивается просто тем, что он, значит, приходит об этом хвастается в бар, то есть он пытается всем внимание завладеть, всех в этом баре. Потом кто-то вытягивает смартфон, все начинают проверять свои смартфоны, он, значит, смотрит на них и думает, ах, вот, я вроде бы, мне казалось, что я все уже, весь список сделала, а вот эти неприятные люди, они меняют мое мнение, мои замечательные рассказы на смартфоны. Ну, это я так достраиваю его цепочку мысленную. Значит, нужно еще и смартфоны с айфонами всем вот эти вот разобрести. Я думаю, вот ты скотина! Все, весь прогресс человечества тут пытаешься уничтожить.
На корню, давайте в кусты. Да.
В общем, ради своего же ЧСВ.
Абсолютный ноль часов.
Вот к чему была ссылочка в начале нашего подкаста. Это рассказ о Докторе Кто, поэтому, если кому интересно, можно... Геймер же писал несколько сценариев. Вот, и можно этот рассказ прочитать. Он отличный, веселый.
А, он же, кстати, несколько сценариев и написал.
Прям то, что я сказала полминуты назад.
Ты так внимательно слушала, Дарья.
Нет, я просто вспомнила, что я это читала на Википедии.
Нормально. Еще просто.
Я тебя не слушала, Лиза, вообще.
Забылась, да?
Да, обычно так в комедиях бывает.
Да.
В общем, отличный рассказ, поскольку спойлерить я вам не буду, его можно прочитать, да? Да.
«Жемчуга и алмазы. Волшебная сказка».
Ой, «Волшебная сказка» о нариках и... не знаю.
О нариках, давайте так, тезисно. «Возвращение тонкого белого герцога».
Это рассказ с отсылочкой к Боуи. Он... ну, такой, достаточно странный, я бы сказала, потому что там вот есть этот белый герцог, тонкий белый герцог, как там, там, и он, типа, является правителем, полновластным, ему уже много-много лет правит, ему уже ничего не интересно.
Что-то мне это напоминает.
Потом, да, мне тоже это напомнило.
Это просто совпадение.
Да, все совпадения
вымышлены. Все вымышлены и случайны.
Но смысл в том, что дальше уже не так похоже, потому что его... жуки-советники и змеи-советники отправляют нас в приключения, когда он говорит, что вот мне чего-то не хватает, мне нужно что-то куда-то отправиться или что-то сделать. И они его отправляют в незнамо куда, скажем так, а там он встречает королеву, которая обещает ему, значит, свою жизнь, ну, сердце, вернуть ему сердце, чтобы он все чувствовал его, чтобы он остался с ней, а тот выбирает отправиться, что ему, видимо, скучно было бы с ней жить просто, он отправляется еще в неизведанный туман. И оттуда он выходит музыкантом в нашем, типа, времени, он уже не знает об этой всей герцогской жизни, и отправляется писать песни. То есть она такая волшебная, немного странная история про этого герцога.
Которое вот. Место сердца ест от
женщины. Который сначала был монстром, потом пошел на то, чтобы найти себе сердце, а закончил тем, что пошел в неизвестность и решил заново начать свою жизнь.
Пошел за сердцем, тоже знакомая ссылочка. Видимо, к волшебнику. Он увидел в нем вот это.
Я в прошлой жизни был герцогом.
Я, правда, так и не нашла, когда был напечатан этот рассказ. Точнее, в самом разборнике не написано, когда он был первый раз напечатан. Так что, может быть, когда там сборник вышел в 2014 году, может быть, тогда он и был напечатан. Не знаю, но очень мне интересно, до смерти Боуи или после. Ради интересно.
В женском роде следующий рассказ.
Просто рассказ о сталкере.
Вот.
Он прикольный, потому что там сталкер — это средневековая скульптура, ну, знаешь, как в Евротуре. Робот! Только это не двигающийся. И он постепенно он, типа, признается в любви, рассказывает, как он увидел эту девушку. Он, значит, стоял, выполнял свою работу, получал денежку, а она проходила мимо. И сначала это все вроде бы типа как мило, потому что она мимо проходит, он узнает ее там сначала цвет глаз, ну, точнее, цвет волос, цвет глаз, как она. Потом постепенно начинают выясняться подробности, типа, вот я знаю, какое у тебя белье. Потом, вот я знаю, значит, что ты делаешь. Потом, вот я знаю, какая у тебя почта, пароль почты. Потом, вот я выкопал на дне твоей корзины для белья твои трусы и понял, что у тебя был секс.
Капец.
А в конце, типа, вот я оставила тебе письмо.
Я кусками помню этот рассказ, потому что я читала уже ночью.
Вот, потом я тебе оставила письмо, и сейчас ты его прочитаешь, обернешься и наконец меня увидишь.
Жуть.
Не, он классный, как именно про сталкера, он классный. Но с другой стороны, он такой...
Представь себе такое, типа, просыпаешься, ну, тебе, типа, грубо говоря, по электронке письмо прислали, ты читаешь...
Не электронки, это бумажные.
Не, ну я в плане того, что вот, грубо говоря,
да,
ты читаешь, так оборачиваешься, твою мать,
ну вот это и есть триггер, страх того, что за тобой наблюдают.
Ну это вообще, конечно, маньячество такое.
Да, а сталкеры есть маньяки, да, о чём?
Капец. Ведите себя прилично.
Это стихотворение?
«Дева и веретено».
Вот, это тоже классно. Вы не читали? У него, у меня есть в иллюстрациях Риддла...
Я не по таким страницам. У меня было
«Ледяные великаны». Потому что они немножко различаются. Вот. А есть еще вот в иллюстрациях Криса Риддла... Сейчас я достану книжку, чтобы показать вам.
Вы не посмотрите, а мы посмотрим.
Да. А есть в иллюстрациях этого же художника вот «Дева и веретено». И там, в принципе, история о спящей красавице, только она вместе с Белоснежкой перемешана.
Графика черно-белая.
Да, он вообще классный. И, в принципе, я не буду спойлерить, но его реально стоит прочитать. Хорошо. Просто ради интереса, потому что это тоже вид фанфика.
Иллюстрация офигенная.
И оно вот тоже такое оформление. И после того, как я вот прослушала этот рассказ, мне даже захотелось...
Фрейя, это же богиня похоти и плодородия. Это она переспала с семью гномами за великолепное ожерелье, да?
А, ну, вроде бы да. Это скандинавский миф тут просто. Да. Немножко тоже переделанный скандинавский миф. Вот и ледяные великаны.
В общем, запомните, хороший рассказ, надо прочитать. «Работа колдуньи».
Стихотворение.
«На кладбище святого Арана» и «Черный пес».
Тоже то, что вы не прочитали, а это я продолжение.
Я его начала, но вот он заходит в бар, типа там про собак.
Ну это просто нужно погружаться. Это продолжение последнее из рассказов и, в принципе, произведений, я так понимаю, про американских богов.
Да?
Да, это про Тень Лун. Это... Началось все в американских богах, его история. Просто вот реально, я когда снова перечитала этот рассказ и снова погрузилась, думаю, американских богов, что ли, перечитать? Не знаю, мне так нравится, как он пишет. И здесь, если в американских богах происходит основное действие и его, скажем так, приключение, этот Тень Лун, он на самом деле, это большой спойлер, но он сын Одина. Так вот, и если в американских богах он совершенно случайно попадает, ну, потому что он был нужен Одину, и поэтому он совершенно против своей воли был ввязан в войну богов новых и старых, и там очень много отсылок к вот, разной там, мифологии, к обрядовости и всему прочему, то вот дальше Тень уже просто сам путешествовал, и есть рассказ про Шотландию, и вот этот про Англию уже. И здесь тоже, и в прошлом, по-моему, там была детективная история, и здесь тоже небольшая детективная история, и в том числе здесь просто отсылочка к его отношениям с Баст. Мне, ну, богиня, египетская богиня-кошка, и в американских богах она с ним переспала и помогала ему немножко, то здесь она тоже его... немножко защищала, и кошек отсылала, чтобы ему помочь, и мне это так понравилось. Все равно она немножечко о нем заботится, несмотря ни на что.
Извините. Ну, в общем, интересно, извините. И можно прочитать.
Да.
Всё.
Ну, это если вы хотите, например, взяться за американских богов, но еще не знаете, зайдет вам или нет. Можно попробовать это, потому что...
В общем, да, где-то мы сделали спойлеры и сказали, это не читаете или читаете, а есть некоторые рассказы, которые вот рекомендуем к прочтению, в плане того, что они вас могут...
Ну да, могут просто понравиться даже читать не надо, потому что... Я некоторые рассказы вообще даже не понимаю, зачем он туда их... Вот те же стихотворения, они там вообще не к месту.
Да даже те сборники, где он с коллегами, например, собирал, где у меня есть сборник, что у меня, «Клыки», про вампиров различных, и там от Геймана только одно стихотворение, несмотря на то, что он громким именем на обложке. Но смысл в том, что я вот взяла... Я его даже не отдаю там, на буккроссинг или библиотеку, потому что у меня там есть пометки. Два автора мне понравилось. И если когда-нибудь я увижу этих авторов, например, большие книги, я бы почитала. Все остальные проходящие. Просто вот вообще ни о чем. Со сборниками рассказываю, к сожалению, так.
Ну, не всегда. Вот у Чехова, если брать сборники рассказов, это вообще... Это лучше, что есть у Чехова. У нас сегодня
какой-то отсылки к совершенно к другим писателям.
А заметили, сериалам, что мы всегда, мы всегда так себя ведем, когда нас не цепляет книга.
То есть, начинаешь когда цепляет, вспоминать... мы говорим только про одно, да, про него, да. И про произведение. А когда не цепляет, мы начинаем приводить примеры совершенно из другого, что действительно зацепило.
Угу.
Поэтому вот.
Причем даже заметь, даже если негативная реакция, мы все равно обсуждаем.
Да.
Тот же грёбаный норвежский лес.
Мы не обойдемся ни разу, ни в одном выпуске, не упомянув его. Ты ему делаешь антирекламу.
Ну да.
А лучшая реклама ты не делаешь. Ну, в плане того, чтобы забудьте об этом. Никогда не вспоминайте это произведение.
Нет, я как раз-таки пытаюсь утвердить у всех мысль, что не надо это читать. Чтобы они не забывали об этом.
Не думай о белом слоне.
Да.
Даже в какой-то момент людей могут начать раздражать то, что в каждом выпуске мы упоминаем.
Я делюсь своей болью. Мне никто не вернет эти часы, потраченные на норвежский.
Я просто смиряюсь. У меня принцип не быть...
Мне проще всего. Я забываю вещи.
Есть же, типа, Пастернака я не читала, но осуждаю.
Ну да, это...
Старые добрые травли Пастернака. И я стараюсь ему не следовать. То есть мне понадобилось... Я забыла фамилию режиссера. Нет, Зак Снайдер, извините. Мне невозможно его забыть, видимо. Для того, чтобы утвердиться в том, что я его терпеть не могу, мне понадобилось потратить часов 5 на просмотр его фильмов. А то и больше. Я смотрела, получается, 300 этих... Мы вместе, Даша, вспомнишь, смотрели «Бэтмена». Против Супермена.
Ой, боже, Марта! Вот это я он же снял, кошмар.
И еще я «Хранители» смотрела полную режиссерскую версию, я, почти, кстати, 3 часа. Смотрела. В общем, после этого это, наверное, часов 6 общей сложности. Я утвердила, что...
И еще один фильм был режиссерский. Ну, еще один.
Не, кстати, «Хранители» можно смотреть, когда у тебя депрессия заходит вообще на ура. Не
знаю, да ну нафиг!
Да.
Тупости.
Я посмотрела, сразу же вышла, думаю, ну, в принципе... Хватит.
Нет, я его посмотрела, у меня не возникло желания его там 50 раз на дню пересматривать или там, ну, как-то, ну, снял. Нет, для просмотра нормально. Да, хороший, нормальный фильм, но такого прям желания не вызывает, чтобы его там постоянно вбекать себе. У меня вызывало ощущение
стиля нуар. Вот.
А, ну, есть нуар. Да.
А, да? Поэтому... Как я угадала.
Да.
Ну, во всяком случае, этот герой, который там
главный. Рошер.
Приятный Рошер.
Да. Ну, он просто такой, просто для меня псевдофилософский... Я так понимаю, по сравнению с комиксом.
Я всегда все равно смотрю на картинку. Вот для меня очень важна картинка.
Ну вот Снайдер только и славится своей картинкой.
Картинка там крутая, ничего не могу сказать.
А мне надо чего-то большего от фильма, кроме картинки.
Ну это уже другая история. А ты же не будешь есть только одни апельсинки. Ты же иногда будешь брать мандаринки, лимонки.
Так это... Манго.
Иногда тебе хочется просто картинку, эстетическое удовольствие получить. Иногда тебе хочется... качественного сценария, с юмором, с диалогами, с какими-то идеями и мыслями. И не обязательно, чтобы это был супер, как бы, потраченный на эффекты, графику и так далее. Просто какая-нибудь драма или еще что-то, или комедия качественная.
Под настроение.
Под настроение, да, все же под настроение. Ты же не можешь смотреть постоянно одни только комедии. Ты задалбываешься. Иногда тебе хочется и поплакать.
Ужасы.
Иногда тебе хочется позлиться, и ты начинаешь включать какие-нибудь документалки про несправедливости жизни. Про то, как вот, кстати,
поплакать.
Да. Если хочется несправедливость, ну, не знаю,
не, может не хочется, быть... я недавно смотрела фильмы про
несправедливость. Нет, ну просто если в следующий раз захочется, и если... Я любительница всяких там, типа, фильмов, которые типа расследования, как в центре внимания, и судебных таких тоже вещей, там, типа, Эрин Брокович тоже.
Да, да.
Вот, и смотрела в Господи, в прошлом или этом году вышел, наверное, все-таки уже в прошлом году фильм про суд над Чикагской, так называется, по-моему, суд над Чикагской восьмеркой, про восемь или шестеркой. Не, наверное, восьмеркой. В общем, 8 активистов, которые участвовали в организации протестов против кого? Войны во Вьетнаме или чего-то такого. В общем, там потом случились, организовали полицейские, начали разгонять. Ну, сначала как бы организовали, там чуть ли не насилие. Потом во время разгонов пострадали люди. Ну, по сути, это вся была вина полицейских изначально. Вот, и они там все обостряли. И в итоге вот этот суд, и как их пытались осудить всеми возможными способами, противоправно, причем там был еще один из членов «Черной пантеры», ну, организация, которая за более такая, почти террористическая, ну, более...
Ну, я знаю, что...
Ну, я для слушателей, которая более боевая, из всех, наверное, организаций, за права чернокожих. И его вообще, там жестко, его в какой-то момент, он сидел с кляпом во рту и в наручниках. То есть его вообще жутко унижали. И, в общем, если хочется несправедливости, можно посмотреть этот фильм. Очень жизнеутверждающий, извините.
На этом оптимистичном заключении...
Особенно после того, как я смотрела его в тот момент, когда у нас больше, наверное, количество судебных расследований, ну, судебных слушаний было по различным делам. Вообще было не очень, конечно. Не знаю до сих пор, почему он мне так понравился.
Просто жизненный. А «Скотный двор» тоже очень. Я плакала вообще 3 дня и неделю ходила без настроения. Но... Он классный.
Я тут просматривала прайс-листы издательств. Так, «Скотный двор» и 984 наверное, каждом втором издательстве перепечатывается, а то и в 2 разных версиях. Ну, в смысле, изданиях.
В смысле, разный перевод или что?
Не-не-не, в смысле того, что есть там, например, за 300 рублей, за 200 рублей. Всё, ну, то есть там что-то различается сильно, но я не помню, что именно.
Может,
качество печати, да, что-то такое.
А заметили, что перестали показывать по выходным мультик Чиполлино?
Так, стой-ка.
Потому что я по выходным хожу к родителям, смотрю мультики там.
Из какой-то из постановок запрещали. Я тебе больше скажу. В театре.
Да?
Да. Но руководитель...
Видимо, очень жизненно.
Слишком жизненно.
Еще бы Незнайку запретить и вообще.
Ой, кстати, да. Кстати, и Незнайку больше мультик не крутит.
Который
вот этот, который
90-е. В 90-е?
Да, вот который
в 90-е. Да, и мы вышли на нем. Я помню, что его постоянно показывали.
Каждый выходный. Ну, почти каждую неделю то точно где-нибудь докрутили.
У меня даже кассеты были. А сейчас Незнайка на Луне, который новый, где Кристина Орбакайте это
озвучила. Ты не говори, то сейчас придут за нами.
А что, Видик-то не работает.
Пальцы не покрутим.
Даша, у меня есть Видик. Мои родители сохраняют все. У нас есть DVD, видео. Проигрыватели все разные. Если что, можно у меня посмотреть.
Слушайте, я вспомнила про древности. Смотрела этот спешл Дэйва Шапелла. У него есть там кусочек, я уже не помню даже в каком концерте, где он рассказывает про то, что он был один дома, и его пытались шантажировать. Ну, это вот про всю ситуацию, что сейчас знаменитости все под раздачу выходят. Он говорит, даже до меня добрались, меня пытались шантажировать. Я как-то сидел дома, и мне прислали кассету. Я облазил весь дом, я перерыл все чердаки, все короче, кладовки. Я нашел все-таки видик, включил, а там запись, типа, секса 20-летней давности, когда я еще молодой, и, типа, пытались шантажировать меня, что если ты там не заплатишь нам... $20,000, мы, типа, эту кассету, копию этой кассеты отошлем твоей жене. Он говорит, вот больные ублюдки. И он, короче... А, нет, лучше не буду я рассказывать, а потом выключим, я дорасскажу.
Слушай, ты сейчас...
Сейчас кому-то триггер сделаешь.
Да-да-да. Они найдут потом по имени Дэйв Шапелл. Пытались шантажировать.
Ой, ладно, мы тогда, может, заканчиваем? А то нам-то хочется узнать.
Да-да-да.
Я вам, да, расскажу сейчас.
Ну что, с вами
триггернём.
Книжная Шаланда.
Да.
Всем пока.
Да, всем пока. Это были Лена.
Даша.
Оля.
Пока.
Пока.
Пока.